У человеческих и других существ в жизни есть много путей. Но не все пути ведут к счастью, мудрости и просветлению. И сейчас такое уникальное для нас время наступило в нашей карме. Так сошлись коллективные кармы, личные, звезды и планеты, самскары, условия, чтобы получили драгоценное человеческое рождение, встретились с Дхармой, Гуру, Сангхой, можем слушать и понимать учение. Другими словами, почему мы все это делаем, почему мы здесь, почему мы идем по духовному пути? Потому что нам страшно повезло. Размышления над уникальностью человеческого рождения, величием Дхармы – это одна из духовных базовых практик, которую нужно выполнять в достаточном количестве. Чтобы идти по пути дальше, нужно понять его важность, нужно понять его ценность. Это подобно тому, как вы шли в горах в темноте, и внезапно вы вышли на какую-то тропинку. Но вам надо осознать важность этой тропинки, что это очень важная тропинка, и надо по ней усердно идти дальше. Есть путь, называемый карма-марга, путь действия. Этим путем захвачено огромное количество душ. Этот путь заставляет все время действовать с привязанностью к плодам и результатам. Путь бессознательного действия. Когда человек вынужден подвергаться карме, причинам и следствиям, когда он игрушка в руках обстоятельств. Например, можно много слышать о людях, которые, покинув свою родину, идут зарабатывать деньги в чужие страны и живут в плохих условиях. Это все карма-марга. Путь майя-марга означает другое, это путь собственных иллюзий, следования за позывами души. И очень часто романтическая литература переполнена описанием пути майя-марга. Но вы знаете, наверное, когда кто-то в кого-то влюбился, и все началось. Вызвал другого на дуэль. Все завязано вокруг движения души. Когда человек стремится реализовать какие-то иллюзии своего «я», порывы своей души во внешнем мире. Когда он, например, пытается произвести Великую Октябрьскую социалистическую революцию, построить какое-то внешнее царство свободы и равенства, коммунизм, тоже майя-марга, путь внешних иллюзий. Когда он сражается с кем-то за какие-то свои представления об идеалах, о правде. Майя-марга. Когда люди убивают друг друга. Всю человеческую историю во имя отстаивания своих идеалов. Будь то культурных, политических, религиозных или экономических. Бесчисленное число людей увлечены этими путями. Их судьба, их карма такова, что чтобы созреть, им нужно пройти эти пути, пострадать достаточно, разочароваться, понять их ущербность, иллюзорность, быть шокированными этим и изменить свою точку зрения. Наконец, есть более высокий путь анава-марга. Это путь духовного, путь личного саморазвития. Великие спортсмены, великие ученые, великие творческие люди, те, кто работают над собой, раскрывают свой потенциал, великие маги, великие колдуны, эзотерики, Те, кто поняли, что не надо быть игрушкой обстоятельств. Те, кто поняли, что не надо бегать за миражами и осуществлять какие-то идеалы во внешнем мире, создавать утопии или революции без понимания своего «я», все это бесполезно. Что все дело заключается в тебе самом. Что не надо винить других в своих проблемах. Надо заниматься развитием самого себя. И те, это те, кто раскрывает свою мистическую, оккультную силу. Силу разума ученого, магическую силу у мага. Те, которые пытаются этой силой менять реальность, используя манас-шакти, силу ума. Кто пытается контролировать мир, управлять миром, иметь власть в этом мире. Потому что они выше, они элита. Они знают, как устроен мир. Они знают, что все в этом мире определяет сила разума. Но все это анава-марга, потому что все это путь развития личности, путь развития сущности, но не путь развития природы. Путь развития эго, ума, личности или тонкого тела. И как бы они ни пытались развиваться, они развиваются в рамках кокона своей индивидуальности. Их личность является их Богом. Иногда даже они используют философию Адвайты, потому что там есть слова Ахам и Брахмасми. Но Брахмасми проецируется на Ахам, приписывается эго. И в этом смысле они видят философию Адвайты полностью соответствующую их представлению, потому что в центре я, а я кто? Это я Бог. То есть полностью философия Адвайты оправдывает все их ожидания. Великие эго, великие творцы, великие контролеры, великие наслаждающиеся, утверждающие свое творение, свое наслаждение, свой контроль, свою власть ради самих себя. Узость и ошибочность этого пути заключается в том, что в центр они ставят свое малое «я», а не Бога, не высшее «я». То есть они совершают фатальную ошибку, путая эго Ахамкару с Бхагаваном. И начинают проецировать качество Бхагавана на «я» и вкладывать всю силу, всю шакти, весь тапас в развитие этого «я». Пример Равана. Рава – это проводник божественной воли. Это тот, кто играет. Равана – это великое эго. И Равана получает урок. Рама представляет воплощение абсолюта. Другой пример – Хирани Кашипу. Путь анава-марга соответствует определенной стадии эволюции души. И многие из нас тоже не прошли какие-то части этого пути. Тем не менее, этот путь также ограничен, как и предыдущие, в том смысле, что загоняет нас в кокон личностного восприятия. Потому что просветление – это всегда развитие не личности, это всегда выход за пределы личности. Отказ от кокона индивидуального восприятия. Ради того, чтобы быть всем. И когда мы развиваем свое эго йогическими техниками, концентрацией, медитацией, созерцательными техниками, мы упускаем путь веры, самоотдачи, преданности. Со временем мы обнаруживаем, что наш ум становится все яснее и сильнее, что наши способности растут, воплощать какие-то намерения, способности вырастают. Но одновременно с этим и наше заблуждение становится все сильнее и сильнее. Мы начинаем полагаться на этот ум и на эти способности, полностью забывая об источнике, из которого они изошли. тогда божественная истина проходит мимо нас. Такой человек становится великим оккультистом. Таких в Индии называют магический святой. Ну, в том смысле, что это не святой-то, в общем. Ну, магические силы накопил достаточно. Шри Рамана Махариши по этому поводу говорил так. Те, кто нашли ситхи, ищут джняну. Но те, кто нашли джняну, не ищут ничего. Наконец, после Анава-марги наступает путь йога-марга. Путь соединения, самбандхи, потому что йога означает соединение. Связь со Всевышним Источником. Убедившись в том, что путь эго, развитие эго, ущербен, ограничен, душа начинает выходить за пределы личности, искать связь с Божественным Первоисточником. Она больше не ошибается и не приписывает качество Абсолюта личности. Она начинает понимать, что как раз личность является ограничением, проблемой. Тем, что закрывает далее мудрость и духовный рост. Сейчас, в общем, нашу стадию можно описать как йога-марга. С теми или иными погрешностями. И от того, как мы поведем себя на этой стадии, какие сценарии будущего выберем, какие санкальпы начнем воплощать, как определим свой путь, как будем усердны в нем, как построим свою тактику жизни, с каким настроем будем идти по этому пути, в какой бхаве, зависит, сумеем ли мы идти дальше и извлечь из этого пути пользу. Это как ступени на пути эволюции души. Йога-марга, если она выполняется правильно, обязательно ведет нас к еще более высокому, следующему пути. Пути джняна-марга, путь мудрости. Когда мудрость, божественная реальность реализовывается, достигается просветления. И наше эго выходит за пределы самого себя и отдается Всевышнему Источнику. Не все смогут постичь путь джняна-марга. Из состояния анава-марга постичь путь джняна невозможно. Из состояния йога-марга его постигнут, но не все. Те, кто сумеют превзойти свою иллюзорную личность, освободиться от тонких движений сознания. Самое главное здесь понять, не надо следовать за своими желаниями, не надо следовать за своей душой. Душа – это не вы. Душа – это просто еще одна оболочка. Хотя говорят, ну, мы душа, но это так очень условно. Тело, душа – все это формы эго. Мы атман. Душа рождается, перерождается из одного тела, но атман не перерождается. То, что не надо следовать за умом, понятно. Но как не следовать за душой? Как отделить себя от души? Как понять, что ты не душа? Нужна допайся, практика непрерывной вичары, исследование. Нужно вивека, чтобы осознать, я отделен от души. Я есть нечто, что способно наблюдать душу. Я есть нечто гораздо более великое, гораздо более высокое. То, что способно творить душу, придавать ей любую конфигурацию, что способно ее растворять, втягивать и снова манифестировать. Я — это не душа, я атман. Душа — это джива. Душа — это инструмент для познания мира, инструмент для получения опыта, эволюции, формирования этого тела. И вот здесь наступает большая дилемма. Я чувствую свою душу, она меня реально греет. Она меня реально вдохновляет, она звенит словно колокольчик внутри. А атман не чувствую. Он меня не греет. Я даже не знаю, с какой стороны к нему подойти и где его искать. Как же я могу не следовать за душой и следовать за атмом? Про атман я читал только в Упанишадах, слышал от гуру. Но ни разу не видел атман, не слышал, не ощущал, не обонял, не осязал. Да и как это можно, если он не обоняем, не осязаем, не видим? И здесь мы начинаем очень глубоко задуматься. То ли синица в руке, то ли жура в небе. Душа, понятно, она вот здесь, со всеми ее предпочтениями, всеми склонностями. И так, такой энтузиазм возникает, когда сделаешь то, что хочет душа. Казалось бы, вот он путь, делай, что хочет душа, и будет тебе счастье. И мы начинаем это делать, и мы начинаем даже практику пытаться подгонять под путь души. Это так. Иногда даже это может давать разные формы энтузиазма, например, блаженство или ясность. И мы можем даже с большим усердием некоторое время на этом энтузиазме идти. На воле энтузиазм такой. Путь приключения, великое приключение души. Но внезапно проходят годы, и мы понимаем, что чего-то нам не хватает. Что-то мы не понимаем в этом мире. В общем-то, ничего не понимаем. Прошли огромный путь, выполнили огромное количество практик, даже тапас, но как по-прежнему ничего не понимаем. Мы не понимаем, что говорят святые, мы не понимаем, о чем пишут священные писания, мы не понимаем, о чем говорит гуру. Мы открыли какие-то способности, какой-то новый тонкий уровень, но клетка нашего ума по-прежнему с нами. И тогда мы начинаем думать. Может, действительно, пора, вместо того, чтобы следовать за этим, начать превосходить эту душу, начать искать более великое, попытаться воплощать самоотдачу, чем следовать за движениями души. Может быть, в центр поставить не себя, а в центр поставить Бога. И тогда мы увидим, что у нас есть две стороны. И одна сторона говорит, да, я давно этого желал. Просто ты меня никогда не слушал. То есть ваши духи так скажут. Это надо было давно сделать. Но ты просто не понимал, как это делать. Ты не слышал мой голос. Но с другой стороны, ваше эго, ваша аханкара может сильно возмутиться. Как это? Меня сдвинуть с центра, поставить что-то другое, да как ты смеешь? Ты столько меня вкладывал, это я твой центр, я же твоя душа. Как ты думаешь поставить что-то другое? Неужели ты думаешь, что будешь счастлив? Ты сам будешь несчастлив. И это эго начинает нас пугать, вызывать разные страхи, сомнения. И начинается такая своего рода борьба. Это борьба за самоотдачу, борьба за веру, борьба за открытие Бога. И только тот, кто прошел эту борьбу, чье эго сдалось и капитулировало, и поставило в центр Бога, и познало, что то «я», которым оно себя считало, и относится к Богу, а не к душе. И когда оно поняло, что сама по себе душа просто функция, просто инструмент, она просто отблеск божественной реальности, атмана. Когда она отсекла все надежды и страхи, и душе показалось, что она умирает, так ей страшно было, потому что она все, что она считала собой, внезапно перестало быть важным. Когда этот перевал пройден, как перевал Дроумала на Кайласе, внезапно открывается путь джняны, путь мудрости. И новая реальность предстает перед нами. Мы видим, как же здесь свободно, как же здесь широко, как же здесь необъятно. Первое время мы в легком шоке даже. Как вообще к этому относиться? Те иллюзии, сказки, игры души, которыми мы грезили раньше, становятся такими мелочными, как игры детей в детском саду. Мы думаем, какой я был глуп, как я мог за это все цепляться. Я хотел делать ставку на такие маленькие вещи, а тут такое бесконечное царство, и оно все мое. Даже нельзя сказать, что оно мое или не мое, чье-то, не чье-то. Вообще нет таких понятий, никаких ограничений. Внезапно мы видим, что открывается путь, и это путь совсем другой, чем мы его представляли ранее. Наше представление о пути разворачивается на 180 градусов. Это путь веры, путь самоотдачи, путь парадокса, путь световых скоростей. Путь за пределами времени, путь за пределами пути, путь без путника. Это непрерывный парадокс, непрерывный дзен. Это уже не какой-то последовательный путь души для себя. Путь без понятий, путь без жизни, путь без смерти. И этот путь настолько переворачивает все наши представления, настолько вдохновляет, потому что мы понимаем, что мы сошли с маленькой тибетской лошадки и сели на Виман. А Виман, он одновременно во всех частях Вселенной и нигде, потому что это свет и пустота, которая может манифестироваться в любой точке мира. Эта маленькая тибетская лошадка олицетворяет наше эго и нашу душу. Некоторое время мы можем ехать на ней, но затем мы должны сойти с нее. Потому что в божественную реальность на ней не въехать. На ней нужно парить, надо летать без субъекта и объекта, и без цепляний. И когда мы начинаем жить в этом, то мы всегда с Богом. Мы всегда в Боге, и мы всегда Бог. Но здесь больше нет того «мы», которое мы лелеяли и за которое мы держались, которое ограничивало нас. И когда мы живем непрерывно в этом, единственный наш способ жить – это быть с этим, служить этому, быть проводником этой божественной реальности, быть ее медиумом, глашатаем, призывать, восхвалять ее, направлять свой ум, поклоняться ей. Все вращается вокруг этого божественного бытия. И когда мы достигаем на этом великого совершенства, это называется ситха-марга. Путь ситхов. Как мы видим, даже с достижением джняна-марги путь не кончается, а в каком-то смысле только начинается. Потому что мы пробуждаемся в мире просветления, в мире святых, в мире божественных существ. И мы дальше идем по этому пути, от ситха-марга к пути дева-марга, к пути богов. И мы видим, как ограничены люди, следующие майя-марга, пути иллюзий, следующие анава-марги, пути своего эго. И Дататрея в Трипурарахасе рассказывает о джняне, о великих мудрецах. И он упоминает в числе джняни также и великих богов, потому что Брахма, Вишну, Шива – это великие просветленные. Нам кажется очень трудно представить сознание богов. Кто такие боги и кто такие мы? Надо понимать свое место во Вселенной. По сравнению с богами, люди не могут даже сравниться. Но что же есть в нас общее с ними? Это просветленное сознание. Наша сущность и сущность богов – это одна сущность. Разница в том, что боги, ситхи, великие боги и джняни ее раскрыли, а мы нет. Разница в том, что они пьют нектар осознавания, а мы этот нектар имеем, но у нас он как бы закупорен, словно джин в лампе Аладдина, и он еще не открыт.
Джняны реализации, полученные тем, чей ум переполнен плотными васанами, накопленными в прошлых воплощениях, недостаточен для преодоления глубоко укоренившегося невежества. Такому индивидууму придется практиковать самадхи, индитхьясана или обуздание ума и созерцания. В последовательных рождениях для достижения результативной и окончательной реализации.
Итак, Дататрия, говорит Парашурами, васаны очень плотные, тенденции души, кармические отпечатки, они не могут быть рассеяны одним проблеском. Даже если мы получили некий небольшой опыт, расу, пратипху, дзен называют, сатори, васаны не могут быть рассеяны. Миллионы людей получают их. Но единицы только уравняли пары противоположностей, соединили субъект с объектом, достигли освобождения. Потому что васаны, их невозможно пока растворить небольшими проблесками. И тогда нужно практиковать самадхи. Нужно длительное время быть в самадхи, искать самадхи. Либо савикальпа, нирвикальпа, либо сахаджа. Как же достигается самадхи? Оно достигается тапасом. Тапас следует рассматривать более широко, нежели принято. В узком понимании тапас – это стоя в лесу или на горах на одной ноге, питаясь листьями, воздухом или водой, читать мантру. В общем, вести аскетичную жизнь. Или жить в ретрите, заниматься кундалини-йогой. Но тапас следует трактовать более широко. Во-первых, существует антартапасья, когда вы выполняете садхаму санкальпу, осознавание внимательности. Делаете внутри очень серьезную работу, и такой тапас гораздо даже может быть важнее, чем внешний тапас. Еще есть тапас, связанный с отсечением надежды страхов, с отбрасыванием эго, с верой и преданностью. Когда ты ради своей веры, ради своего пути отбрасываешь тенденции эго, прапатти-йога, не следуешь за своим эго. Все это тоже различные формы тапаса. Тапас заключается в том, чтобы непрерывно слушать божественную часть своего «я» и отделять божественную часть от относительной части, не идти на поводу, насыщаться этой божественной частью, получать ее даршан. Например, если вы идете кланяться в храме, и вы хотите делать тапас, пока вы идете, вы можете молчать, делать визуализацию, читать семенную мантру, преображаться, если имеете передачу. Или просто сосредоточенно читать семенную мантру, все глубже входя в ее смысл. Не растеивайтесь, не отвлекайтесь. Полностью погружаясь в звучание, в смысл мантры, в смысл визуализации. Раскрывая тончайшие нюансы ключевых точек иллюзорного тела. А найдя в храм, позвонив в колокольчик, чтобы пробудить пространство, изгнать асурические тенденции, призвать божественное. Сделать простирание, призвав Иштадевату, энергию древа прибежища, в полном состоянии присутствия, и зародив возвышенную бхаву, чтобы вы, увидев изображение Иштадевата в храме, ваша душа возрадовалась, воспела, перешла в очень возвышенное состояние, и сделать таким образом простирание, удерживая древо прибежище, высокую бхаву, присутствие или визуализацию. Если вы это сделаете с глубокой погруженностью, это будет ваш небольшой тапас, потому что в это время вы были внимательны к глубинным слоям своей души, к внутренним божественным структурам в потоке своего сознания. Так самадхи достигается тапасом. И на наша антарта пальси это всегда выполняет наше внутреннее делание, нашу внутреннюю садхану. Вовне наша тапальса заключается в том, чтобы следовать своей дхарме, следовать своему пути. То есть тапальса должна быть не только внутри, но и снаружи тоже. Что это означает следовать своему пути, следовать своей дхарме? В относительном измерении у каждого из вас есть свой путь и своя дхарма. И эта дхарма, она не выдумана вами, она дана вам гуру, священными писаниями, вы ее приняли. То есть дхарма – это путь ученика, путь монаха, путь мирянина, карма саньяси, путь брамачари, путь послушника, путь монаха с вами. Все это ваша дхарма, и у каждого она своя, если вы в разных статусах. Дхарма монаха отличается от дхармы мирянина, карма саньяси. Дхарма послушника отличается в общем, в небольших деталях от дхармы монаха. Но какому бы вы из этих путей ни шли, вы должны следовать ему правильно, с полной верой, с полной самоотдачей, вы должны уважать этот путь. Другими словами, вы достигнете самадхи, достигнете просветления, если будете полностью на своем пути идти по нему, как в тапасе. Если это монах, то это безупречный монах. Если это послушник, это безупречный послушник. Если это мирянин, это идеал мирянина, который сочетает мирскую жизнь, полное служение садханой и тапаси. Если это брамачари, это брамачари. Это ваша дхарма. Если вы безупречно исполняете вашу дхарму, она становится свадхармой, вашим внутренним путем пробуждения. И это тоже тапас. Смысл заключается в том, чтобы действовать максимально безупречно на том пути, на каком ты стоишь. В том статусе, на каком ты стоишь. И идти по этому пути, не сомневаясь. Если ты идешь по пути с сомнениями, ты не сможешь достичь реализации. Ты должен смело рассеивать все сомнения, идти вперед, все дальше и дальше. Добиваться всего того, чего следует добиться. На самом деле различия между этими путями не так уж сильны. И в конечном счете, каждый, идя своим путем, должен прийти к самадхи, должен прийти к реализации. Невозможно, чтобы безупречно идя своим путем, человек не пришел к реализации. Значит, он не шел своим путем. Значит, он шел или чужим путем. Ну, например, будучи монахом, исполнял дхарму мирянина. Или, может быть, он не знал, как идти своим путем. Но если ты идешь своим путем, ты достигаешь реализации. Это проверено миллионами поколений, которые шли раньше нас. Поколение садху. Но надо понять, как идти этим путем правильно. Тогда приходит самадхи, приходит реализация. Но нельзя сомневаться на своем пути, нельзя быть малодушным, нельзя идти на пятную при маленьких трудностях. Нельзя пытаться на этом пути что-то привнести от эго, от себя, то есть можно, конечно, вы можете это сделать. Никто вам не помешает. Вы свободная душа, у вас свободная воля, и вы по своей воле здесь. Вы можете все, что угодно. Но нельзя в том смысле, что не будет никакой пользы, не будет никакого результата. И все это называется тапасья. Ты волен выполнять тапасью, волен не выполнять. Но если ты ее начинаешь выполнять, у тапаси, у закона очень строгие законы. Если ты раньше прерывал пост, раньше прерывал тапасию, заговорил, тапасия вся аннулируется. Она прекращается, разрушается. То есть ты не выполнил. И здесь нам следует понять, как быть тапасви, как быть садху, который исполняет свою тапасию на своей дхарме, в своем статусе. Когда мы это понимаем, Наше духовное продвижение идет вперед с большой скоростью. Вся тапасья заключается в том, чтобы мы могли отдать свое эго Богу, подчинить его Богу абсолютно и развить должный уровень осознавания, мудрости. Есть легкие способы проверить, есть ли у нас духовный рост, правильно ли мы движемся и каков этот способ. Это посмотреть, какие качества у нашей души растут, какие эмоции в ней растут. Например, если у вас есть оранжерея, и вы засеяли семена, и вы хотите узнать, правильно ли я семена засеял, что надо сделать? Надо прийти в эту оранжерею и посмотреть, какие ростки выросли. Если у нас растет мудрость, вера, преданность, сострадание, то мы на правильном пути. Мы хорошо исполняем свою дхарму. Вот эти четыре критерия. Мудрость, вера, преданность и сострадание. Если чего-то нам не хватает, и что-то у нас не вырастает, нам надо размышлять. Что мы упустили, что нам нужно развивать, где нам нужно еще тапасью сделать. Если нам не хватает мудрости, значит, нам нужно выполнять тапасью, связанную с джняной-йогой, созерцанием, осознаванием, анализом, философией, медитацией. А если нам не хватает веры, не выросло, допустим, такое качество, нам надо выполнять тапасью, связанную с верой, призывать благословение святых, выполнять поклонение, прославление, служение. Призывать древо прибежища, выполнять простирание. Нам надо молиться о благословении веры, потому что без веры наше развитие невозможно, потому что вера это самбандха, это связь. Если нам не хватает преданности, способности к самоотдаче, хотя мы накопили достаточный потенциал мудрости, нам надо размышлять об этом, нам надо искать способ, как зародить эту преданность, призывать ее, молить святых древоприбежища, проявлять при каждом удобном случае, выращивать эту преданность. Все это кажется вначале искусственно, но другого способа нет. Пока у нас нет естественной веры, естественной преданности, нам нужно с помощью ума, искусных методов, как бы немного искусственно зарождать это. И это не будет ошибкой. Практикующие путь сахаджи и лай-йоги иногда как бы с сомнением относятся к каким-то вот методам от ума искусственным. Ну, как бы можно так слышать. Ну, что это я искусственно буду там чистое видение зарождать? Зарождай как хочешь, но ты должен его получить. Рано или поздно начнешь с искусственного, будет естественное. Но если у тебя его нет, ни искусственного, ни естественного, что же тебе делать? Что же тебе, в ад идти из-за нечистого видения? Или если нет веры, надо ее зародить с помощью ума хотя бы. Неважно, с чего ты начнешь, в конце концов ты придешь к естественной, настоящей, подлинной вере. Если нам не хватает сострадания, нам нужно учиться целенаправленно воспитывать это сострадание. Нам нужно серьезно об этом размышлять, что пока мы не привнесем это в наш духовный путь, мы не сумеем познать истину должным образом. Другими словами, если все получается только благодаря естественному осознаванию, это чудесно, это самое лучшее, значит, вы лучший йогин. Но если это не получается, вам не надо бездействовать. Вам не надо опускать руки и думать, ну раз оно само не зарождается естественным состоянием, потому что естественного состояния тоже нет пока еще. нет смысла ничего делать. Смысл делать есть. Мы должны делать. Мы должны делать много. Всю нашу духовную работу. Мы должны осознанно с верой делать простирание и кланяться. Мы должны делать призывание, обход храма, почитание, соблюдать этику. Почитать садху, совершать подношения, призывать божественных существ, древо, прибежище, заниматься визуализациями тантрическими, начитывать мантры. Все это мы должны делать. Это путь, который наша душа должна пройти и обрести мастерство на этом пути. Мы должны взращивать возвышенные эмоции, веры, благоговения, преданности, божественного восторга, любви, радости. И мы должны гасить себя, гасить как яд, негативные эмоции. Ум человека, что в самадхи, что в барда, проецирует новое тело. Ум – это вселенский аппарат, великий механизм. И он все равно обязательно что-нибудь спроецирует. И он обязательно спроецирует наше «я» в виде какого-то тела. Если из нашего ума исходят нечистые эмоции, он спроецирует грубое, плотное, нечистое тело. И это тело, например, у грешников в нижних мирах тела уродливые, грубые, выглядят ужасно, иногда имеют раны. Тяжелые, из грубой субстанции. На них могут быть цепи, как символ обращений. Они не могут двигаться и не обладают никакими способностями. И эти тела очень плотные, привязывают их к грубым пластам астрального мира. А у святых тела воздушные, у ангелов, у деву, ситхов, легкие, состоят из света. Они пронизаны светом. Могут быть свободны менять свою форму, путешествовать в любую точку Вселенной, обладают большими магическими силами. Они пустотны. Например, тело Дататрея обладает 32 божественными признаками. И в чем разница? Природа ума святых спроецировала такое чистое, красивое тело. Их тело вышло из пустоты через семенной слог божества или просто через присутствие, через сахаджи. Их тело проявилось уже в совершенстве из естественного состояния мудрости. И оно проявилось, потому что в уме были чистые, возвышенные эмоции. Но в умах грешников были эмоции ненависти, злобы, алчности, гнева, привязанности, зависти, неудовлетворенности. Их умы не смогли спроецировать никакое тело, кроме вот такого, плотного, омраченного. И в йоге иллюзорного тела уделяется особое внимание пестованию правильных эмоций. Например, в иллюзорном теле мы должны обращать внимание на принцип, называемый Пхава, Джоти, Спанда и Шакти. Из них Пхава – это божественное величие или гордость божества. А спанда – мудрость пустоты. Именно из такого состояния, из такого материала создаются божественные иллюзорные тела. И наша тапасия заключается в том, чтобы выращивать внутри себя правильные эмоции, а неправильные – гасить. Из неправильных эмоций – неудовлетворенности, гнева, зависти, алчности, уныния, угнетенности – из зверя невозможно создать божественное тело. Это как из грязи, из глины невозможно построить дом. Неподходящий строительный материал. Потому что иллюзорное божественное тело создается из астральной материи, астральной субстанции. И наша тапасия также должна заключаться в том, чтобы непрерывно культивировать себе чистые, возвышенные эмоции через самаю гуру-йогу, призывание благословений древа прибежища. И быть очень бдительным в отношении нечистых мыслей, негативных эмоций. Во-первых, никогда не надо мириться с нечистыми мыслями. Во-вторых, гасить нечистые мысли в первые миг их возникновения. А если уже кто-то другой заметил наши нечистые эмоции, то это уже все, это три шага на наши ворота. Значит, мы уже давно проиграли. Не надо ждать, что кто-то другой погасит наши негативные эмоции. Садху – это тот, кто сам гасит свои негативные эмоции, в зародыше. Причем не важно, по какому поводу они возникли. Нет ни одного оправдательного повода, по которому они должны возникать. Вот так в идеале. И как избавиться от негативных эмоций? Как культивировать только высокие, возвышенные эмоции? Нужна непрерывная тапасия. С одной стороны бдительность, а с другой непрерывное призывание, древо прибежища, иштадеваты. Такое призывание, от которого охватывал бы восторг, экстаз, лились слезы, и волоски на теле становились дыбом. Это означает, что в какой-то момент мы должны сказать себе: так, хватит формально кланяться. Наконец-то, хватит уже. Я уже накопил заслугу формальных поклонений. Хватит формально петь баджаны. Хватит формально читать кавачу, даттаставу и петь мантру. Надо, наконец, начать нормальную духовную работу. Надо, наконец, с преданностью это делать. Хватит формально бродить вокруг храма. Типа, я тут рядом хожу. Хватит. Мы должны сказать, хватит. Надо это делать по-настоящему. Как истинный садху. Хватит что-то бормотать там, на баджан-мантре. Надо молиться всем сердцем, всей душой, чтоб дрожь по телу шла, чтоб в душе расцветали боги, мандалы, и святые не сходили. И в какой-то момент мы должны сказать себе это. Если мы не скажем, мы будем притворяющимися садху. Кто притворяющийся садху, получит якобы просветление. Из пластика. То есть на каком-то этапе наш тапас должен привести нас к искренности, полной открытости, полной чистоте, полной преданности. На каком-то этапе мы должны измениться. Мы должны почувствовать по-настоящему, что такое дух самайи, что такое гуру-йога, что такое иштадевата, прибежище. Зародить уважение ко всем братьям и сестрам. И вот этот этап станет для нас настоящим пробуждением чистого видения, ничего искусственного. Нам нужны были искусственные вещи, потому что мы сами были еще неестественными. Но на этом этапе все начнет раскрываться по-настоящему, потому что мы стали искренними. Мы зародили настоящий дух самайи.
Поэтому мудрецов можно разделить на различные категории. Состояние джняны существует различными, характеризуемыми аспектами и отношениями разума и разнообразием проявлений деятельности, обусловленной этим. Такие различия весьма очевидны в Брахме, Вишну и Шиве, которые являются джняни по самой своей природе. Это не означает, что джняна допускает разнообразие. Эти отношения зависят от их васы и окружения. Они – владыки Вселенной и всезнающие. Их джняна чиста и не загрязнена тем, что они делают. Цвет лица джняни может быть светлым или темным, но ни его джняна, ни качество его ума от этого никак не зависят. Посмотри на различия в трех сыновьях Атри, а именно на различия в Дурвасе, Чандре и во мне самом. Васиштха всегда соблюдает строжайшую приверженность исполнению долга и обрядов, предписанных священными писаниями, в то время как Санака, Санандана, Санат Суджата и Санат Кумара, пример отшельников, абсолютно безразличны к любой деятельности, включая религиозные обряды. Нарада, идеал Бхакти. Бхаргава поддерживает врагов богов, в то время как равный великий мудрец Брихаспати поддерживает богов в борьбе с их врагами. Вьяса постоянно занят составлением вед и распространением их истины в форме Махабхараты, Пуран и Упа-Пуран. Джанака известен как аскетический царь. Бхарата похож на идиота. Можно привести в пример и многих других. Существует множество других личностей с индивидуальными характеристиками, таких как Чьявана, Яджнавалкия, Вишвамитра и так далее. Тайна всего этого заключается в следующем. Из трех типичных вышеупомянутых васан, васана действия является наиболее могущественной, и она относится к невежеству.